Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Недоношенные дети с нарушением зрения. Как помочь им восстановиться и можно ли системно решить эту задачу? Окончание Первой мировой войны. Каковы были ее главные итоги и почему спустя два десятка лет после Версальского мира началась Вторая мировая война? Новый подкаст журнала «ФОМА» «Не умею конфликтовать. Что будем делать?» О том, можно ли конструктивно и по-христиански отстоять свои интересы. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. На следующей неделе, 17 ноября, будет День недоношенных детей. Конечно, такие даты – это совсем не про праздник. Такие даты, они в календаре специально для нас, чтобы мы обращали внимание на сложности, с которыми сталкиваются люди. Про то, чтобы не оставаться в стороне, про поддержку и поиски эффективных решений там, где вопросы пока решаются чудом и колоссальными усилиями волонтеров. Недоношенные дети сталкиваются со множеством вызовов. Один из них – это сложности со зрением, но им можно помочь. На связи с нами Елена Осипова, руководитель благотворительного фонда «Провидение». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Да, это такой день, когда мы действительно обращаем внимание всего общества на данную проблему, потому что недоношенных детей становится все больше, и это особенные дети, которые нуждаются в нашей поддержке. И насколько им требуется наша помощь, зависит, как правило, от срока. Бывают, рождаются совсем маленькие дети на 28-й неделе, на 24-й, и они выживают и нуждаются в поддержке и реабилитации всю свою жизнь. Так, например, у меня родился ребенок последний на 28-й неделе весом всего 1,2 кг. Это очень маленькие детки, которым делаются операции, требуются реабилитации. И это все делается ради того, чтобы они были полноценными членами нашего общества. И чем раньше начинают помогать таким детям, наш фонд тоже старается как можно более раннюю помощь оказать, тем больше шансов, что эти дети не будут инвалидами, просто будут как обычные люди, и таким образом все приобретут только от этого. То есть у нас такая большая миссия — спасение зрения от слепоты детей и также, чтобы у них не было ДЦП.
Среди ваших подопечных сейчас есть девочка по имени Василиса. Она родилась в 2020 году, и у нее как раз проблема по зрению выявилась не сразу после рождения, а некоторое время спустя. И сейчас очень важно Василисе своевременную помощь оказать, чтобы малышка развивалась. Расскажите, пожалуйста, историю Василисы и чем можно было бы ей помочь.
История Василисы, она очень необычная. Необычная тем, что родители думали, что все хорошо. Василиса родилась весом 1,7 кг раньше срока, и она была в реанимации неделю, потом уже дышала сама. Выхаживалась она месяц в городе Калининграде. И довольно-таки быстро для недоношенного ребенка она попала домой. Все не могли нарадоваться ей, потому что они очень долго ее ждали, 10 лет. Старшей сестре уже целых 12 лет на тот момент было. И они очень хотели малыша, но не получалось никак. Вот появилась Василиса, она была спокойной девочкой, врачи смотрели ее и говорили, что все хорошо. Но в 5 месяцев внезапно она заболела с высокой температурой. И вот такие детки, особенно на первом году жизни, требуют пристального контроля, потому что действительно может произойти все, что угодно. Да что говорить, и у нас с вами может произойти все, что угодно, и мы не знаем, что будет завтра и в какую ситуацию мы попадем. И вот здесь вот случилась тоже непредвиденная ситуация. Эта высокая температура, которая Василиса болела, дала осложнение. начали косить глаза, и когда пошли к врачам и стали обследовать, то невролог сказал, что у нее поражена центральная нервная система из-за болезни, и Василиса попала в группу риска по ДЦП. Это косоглазие у нее так и закрепилось после этой болезни. Спустя какое-то время стало, несмотря на то, что они проходили реабилитацию, носили очки, окклюдеры, то есть родители, они, конечно, все свои силы бросили на помощь Василисе сразу, не прибегая никаким фондам, только своими силами. Каких-то успехов они достигли, но с косоглазием они справиться не смогли. И стало понятно, что необходима операция. Самая щадящая операция на данный момент — это хемодиннервация. Введение ботокса, косоглазие уходит, потому что мышцы расслабляются, и ребенок начинает видеть мир, как видим мы с вами. Если же у него глаза косят, то сначала он видит расплывчато, да, там двоящиеся изображения, а затем тот глаз, который худший, он постепенно перестает видеть вообще, если не лечить. И поэтому мы делаем таким детям обязательно операции. На данный момент необходимо 120 тысяч рублей, чтобы помочь Василисе. И родители, потратившие большие деньги на реабилитацию Василисы, обратились к нам с вами, чтобы мы с вами смогли ей помочь, чтобы она смогла развиваться. Сейчас она не садится, не ползает на четвереньках, не стоит по опоре, но умственно это очень развитая девочка. Она начала говорить в год, очень любит, чтобы ей читали книги, знает цвета всех животных. И я уверена, если у нее косоглазие вылечить, а это более чем реально, но эта операция ей точно поможет, то этот ребенок будет еще лучше развиваться и сможет догнать сверстников.
Как можно было бы помочь Василисе?
Василисе можно помочь, отправив смс на номер 3443 со словом «помочь», пробел и суммы пожертвования. Например, «помочь», пробел 500 на номер 3443. Либо через сайт fond-provedenie.ru, найдя Мастюгину Василису, нажав на слово «помочь», «разовые платежи», и переведя сумму, которая комфортная для вас.
Елена, ну вопрос, который неизбежно возникает в связи с такими случаями, как у Василисы. Операция, необходимая ей, платная. Она не входит, получается, в систему ОМС. Можно ли что-то с этим сделать? Можно ли как-то решить вот эту задачу, чтобы у себя в регионе и бесплатно ребенок мог необходимую помощь медицинскую получить?
Да, это моя большая мечта. Мы начинаем сейчас обучение врачей и даем необходимые, помогаем разрабатывать документы, лекарства, да, на первое время им закупаем. Документы разрабатываем для больниц, чтобы они могли внедрить это у себя, лечение. И сейчас приедет один врач обучаться, и их область уже сможет получать бесплатное лечение спустя некоторое время, да, после того, как врач пройдет обучение, практику. Стоимость внедрения такого метода по области, по одной, около 300 тысяч рублей. И мы также собираем деньги на нашем сайте на обучение врачей. Это очень важно сейчас. Врачи хотят учиться, они готовы, да, развиваться, но, как часто это бывает, приходится браться за это благотворительному фонду, потому что это быстрее, потому что у нас больше заинтересованности в этом. Но сейчас уже невозможно ждать, надо помогать врачам развиваться и развивать нашу, да, Россию для того, чтобы все операции, которые мы сейчас делаем, были бесплатно по ОМС, а мы бы смогли просто психологически и информационно поддерживать родителей.
Спасибо вам, конечно, за такую поддержку и спасибо за системные изменения. Дай бог, чтобы все получилось, и если в каждом регионе появится компетентный офтальмолог, способный проводить операции сложного уровня, нам с вами не будет необходимости собирать деньги на лечение малышей. с большими сложностями по зрению. И очень надеюсь, что вот Василиса, да, в ее регионе пока такого специалиста нет, получается, ей деньги нужно собрать сейчас. Я очень надеюсь, что получится вовремя все это сделать. Есть ли какой-то срок?
Да, Василисе необходимо сделать это в течение 2 недель.
Надеюсь, что мы успеем. Спасибо вам за комментарии.
Пожалуйста, всего доброго. Спасибо вам большое.
Елена Осипова, руководитель благотворительного фонда «Провидение», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда fond-providenie.ru. Пишется латиницей fond-providenie.ru. Там можно найти страницу Василисы Мастюгиной, прочитать историю девочки и увидеть варианты, как можно поддержать малышку. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать слово «помочь» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «помочь» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо и низкий поклон всем, кто поддержит Василису. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Сегодня, 11 ноября, годовщина окончания Первой мировой войны, день, когда в 1918 году из нее вышла Германия. До Версальского мирного договора, конечно, оставалось еще полгода, однако боевые действия уже почти прекратились. Правда, как показало время, прекратились они всего на 2 десятилетия. Не случайно Вторую мировую войну называют продолжением Первой с 20-летней паузой. Что стало причиной продолжения? Как трансформировалось сознание человека в этой первой, ни на что не похожей мировой войне, где впервые в истории было применено оружие массового поражения? Каким образом вообще после катастрофы Первой мировой у кого-то могло возникнуть желание повторить? Об этом в комментарии Василия Цветкова, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета.
Очень хорошо вот как раз обозначили этот временной промежуток, потому что по такому достаточно точному образному выражению Уинстона Черчилля в Европе шла 30-летняя война, то есть в том смысле, что она началась в 14-м и закончилась в 45-м. И здесь мы можем видеть очень много перемен, глобальных перемен. Перемен, во-первых, связанных с, наверное, с этого можно было бы начать, таким более упрощенным, что ли, представлением о добродетелях и пороках. Потому что вся предшествующая традиция, христианская традиция, европейская традиция, наша российская традиция православная, она, конечно, очень бдительно следила вот за какими-то отклонениями там в нравственном контексте. А Первая мировая, и, собственно, это действительно многие отмечали, и писатели, и поэты, и там рядовые какие-то участники этих событий, простые политики, военные, само собой, они отмечали, что очень резко упала ценность человеческой жизни. То есть вот эти ценности «не убей», «не укради», они как-то вот стали сильно очень деформироваться. Даже в порядке ведения войны, например, когда вот она начиналась, 14-й год, там, многие говорили о том, что все-таки это какие-то там принципы, признаки благородства, благородной войны, уважения к противнику. А к концу войны мы ничего этого не видим. Мы видим тотальное уничтожение, войну, как говорится, до последнего солдата и применение газов, отравляющих веществ, то, что раньше было запрещено, потом стало в порядке вещей. Но вот такая девальвация ценностей, она была налицо, конечно. Но, с другой стороны, мы видим и ощущение таких, в общем-то, действительно глобальных перемен. Вот этот контекст религиозный, контекст нравственно-этический такой, да, он переносится, он пытается, во всяком случае, перенести его в политику. И вот мы видим создание, например, Лиги наций. Ну, ничего похожего до этого времени не создавалось. Хотя были, конечно, попытки, здесь можно вспомнить и Венский конгресс, и Священный союз, и так далее. Но здесь вот именно в таком как бы всемирном мировом масштабе должна была задействована быть вот такая организация, объединяющая в себе все страны и народы, и вот она-то должна была уже теперь диктовать эти новые ценности, в том числе и стандарты международного права. То, что раньше принадлежало церкви, то, что раньше принадлежало каким-то вот духовным началам. Да? Конечно, атеистическое сознание здесь мы видим не только у нас, там, в Советской России, где это стало частью государственной политики, но и в Европе тоже. Наверное, не надо забывать и о революциях, потому что вот эта революционная перестройка, революционная перекройка отношений, вот психологических отношений, политических отношений, тоже имело место, причем не только у нас, ни в коем случае здесь не надо как бы считать, что вот единственная страна, которая была потрясена революцией, это Россия. Во-первых, мы видим революции практически во всех крупных странах Европы, и в Германии, и в Австрии, в Венгрии, Советская Республика устанавливается там. Были, если не революции, то во всяком случае серьезные восстания и недовольство даже в таких, казалось бы, стабильных странах, как та же самая Франция и та же самая Великобритания. Вот. Но в целом эта перестройка, эта переделка революционная, она пошла немного по разным путям. То есть если у нас в стране, как известно, это была попытка построения некой новой модели, модели светлого коммунистического будущего, то в других странах мы видим просто усиление, значительное усиление левых партий, социалистических, социал-демократических партий. Вот начинается строительство уже таких социальных государств, выражаясь современным языком, то есть стран, где, опять же, вот политики и военные берут на себя такую миссию создания вот этих новых систем управления, новых принципов управления, там привлекается население к управлению, проводятся референдумы, усиливается роль профсоюзов и так далее, и так далее. Вот. Конечно, и технический прогресс налицо, потому что, ну, может быть, цинично немножечко говорить, ну да, вот те же самые средства разрушения, то же самое вооружение, да, которое было в 2014 году и которое было в 2018 году, это, ну, очень-очень разные вещи. В начале войны мы видим там, допустим, такие традиционные, уже привычные для всех артиллерийские орудия, пушки, там, пулеметы, винтовки. А под конец войны мы видим массовое, массированное применение танков, применение авиации, бомбардировщиков. Уже входят в обычные совершенно средства войны подводные лодки. То есть то, что вот, казалось бы, никогда, может быть, не придется вводить там вооружение, и было это только в каких-нибудь фантастических романах, а потом вот мы видим это действительно уже на полях сражений. Все это означает не только то, что увеличилась вот именно мощь разрушительной силы, но ведь, с другой стороны, это и действительно, как бы это не, к этому не относиться, это следствие технического прогресса. Уместно вспомнить про радиотелеграф, уместно вспомнить там про, допустим, какие-то новые средства связи. То есть вот здесь тоже мы видим перемены, здесь мы тоже видим автомобили военные, автомобилизация армии. Все по-новому, все уже совершенно по-другому.
Василий Жанович, что происходило в Германии? Почему там, несмотря на то, что, казалось бы, Европа стала брать курс на социальные государства, почему в Германии возобладал именно национал-социализм? Ведь связывают Первую и Вторую мировые войны и говорят, что Вторая мировая – это неизбежное было следствие того, чем завершилась вот эта война в 18-м году.
Конечно, конечно. Здесь я тут, в общем-то, Америку не открою, я просто напомню, наверное, нашим слушателям то, что ни в коем случае нельзя забывать. Вот эти настроения реванша, реваншизма, настроения обид, национальных обид, которые очень ловко, очень умело использовали как раз те политики, которые потом вот пришли к власти в Германии. Я имею в виду именно национал-социалистическое движение. Опять же, вот это была идея сверхдержавы, идея, которая многими политиками и военными в Германии двигала. И вот не получилось этого, вот не удалось этого осуществить. И очень-очень похожие идеи, очень во многом похожие идеи озвучивает и Гитлер. А возьмите пример, например, когда Гинденбург, собственно, личность известная, да, это же как раз главнокомандующий немецкими войсками в период Первой мировой войны, он спокойно совершенно передает власть Гитлеру. Может быть, он и не испытывает к нему каких-то глубоких симпатий, но считает, что вот этот человек, он как раз осуществит потом то, что не удалось осуществить в начале Первой мировой войны Кайзеру в силу разных там причин. То есть вот эта вот идея реванша, идея реваншизма и национализма, она, к сожалению, тоже достается, и она о себе напоминает.
Это был комментарий Василия Жановича Цветкова, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент подкаста журнала «Фома. Что будем делать?», где мы с Александром Ананьевым задаем вопросы из писем наших зрителей, а протоиерей Александр Гаврилов и психологи Кристина Курочка и Антон Зинкевич ориентируют в поиске ответов. Тема нового выпуска «Не умею конфликтовать». Наша зрительница делится проблемой, она не умеет постоять за себя. Если, например, начальник ее несправедливо ругает, она просто молчит. Если соседи хамят, она не может поставить их на место. Если на рынке обсчитали, то ей проще не связываться, хотя она прекрасно видит, что ее обсчитали. Можно, конечно, сказать, что христианин так и должен поступать, вроде как подставляешь таким образом другую щеку, но так ли это на самом деле? Можно ли отстоять свои интересы и при этом остаться христианином? Не умею конфликтовать. Что будем делать? Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
Как я вижу себе эту проблему? Умение конфликтовать. Из кустов на батюшку Серафима Саровского выскакивают бандиты с палками, с дубьем и причиняют ему физические страдания. И батюшка Серафим начинает отстаивать свою позицию. Начинает выстраивать границы, начинает как-то сопротивляться. К чему это я? Есть человеческое такое отношение, когда ты мне, я тебе, ты мне вломил, я тебе вломил, ты мне нахамил, я тебе нахамил. Вот мы границу прочертили и устроили такую как-то гонку ядерных вооружений, чтобы никто ни на кого не нападал. А есть правильное христианское отношение ко всем проблемам. Ты мне нахамил, да слава тебе, Господи. Да, буду молиться за тебя, как за обижающего меня. И все у тебя пусть будет хорошо. Спасибо тебе, что ты так со мной поступил. И это, на мой взгляд, правильно. От вас, как от священника, я сейчас втайне жду слов. Александр, знаете, вы правы. Именно так надо поступать с обижающими вас.
Александр, вы правы. А вопрос тогда в чем?
А в чем проблема тогда у Марии? Не надо конфликтовать, Мария, говорим мы ей, как мне кажется, должны сказать. Не надо уметь отстаивать свои позиции. Все, что вам говорится, свидетельствует плохо не о вас, а о тех, кто вам вот это говорит.
Есть немножко вообще другой ракурс, мне кажется.
Да?
Мы говорим о разрушенной личности, а когда вот вы произносите эти все вещи, вы говорите о целостной личности, которая может себе это позволить.
Здрасте, а зачем так сразу ставить на мальчике крест? Это моя любимая фраза, я потом расскажу, откуда. С чего вы взяли, что Мария разрушенная личность? Я тоже не умею конфликтовать.
Все дело в том, что вот представьте себе визуально такую картину, что вы заходите, допустим, в поезд, садитесь в вагон, и у вас на руках маленький ребенок. Вы заходите, и там в купе курят. И логично, что вы как бы автоматически скажете, ребят, ну, все, давайте проветрим. Или там они ругаются матом, а у вас там ребенок, да, маленький. Или они там распивают напитки. То волей-неволей вы будете защищать ребенка. Так ведь? Автоматически.
Автоматически я пойду к проводнику.
Защищать, неважно, через какие инструменты. Сами скажете, проводника позовете. Что-то начнете делать с этим.
Я постараюсь покинуть вот эту вот территорию.
Это понятно.
Деструктивную и найти более комфортную.
Да. Это в случае, защищать. Если поезд не переполнен и есть свободные места.
Ну, мы сейчас говорим просто о инструментах.
Ну, да.
Но идея вектора в том, что вы начинаете защищать маленького ребенка. Вопрос, почему?
Ну, потому что я несу за него ответственность.
Потому что это ценность.
Да.
Он для вас ценный, вы его защищаете. Здоровая личность, она считает, что она ценна. И она автоматически себя защищает. Здоровая духовная личность, как мы, да, сейчас слышали, Серафим Саровский, он себя автоматически защищает, но может сказать «стоп» и пойти вот в более глубокую тему, о которой мы сейчас, да, вот проговорили. Здесь невозможно защитить себя, потому что нету ценности себя. Mm-hmm. И поэтому можно сказать, что эта личность разрушена пока. Ее нету. Вот сначала задача получить ценность свою, а потом уже, ну, если есть просто, да, обычный как бы такой вариант мирской, можно сказать, ну, извините, пожалуйста, не курите там что-то. Если есть более духовный какой-то уровень, то тогда можно, можно, допустим, лично, если я еду без жены, без детей, ну, как-то вот побыть в неком таком вот смирении, допустим. Но это все может делать личность, которая здоровая. Здесь мы говорим о том, что тут даже нету шансов. Она даже не знает, как это сделать. Почему? Потому что нечего защищать. Ведь мы ставим границы крепости, в которой есть что охранять. Никогда крепость не ставится в поле, в котором чистое поле, ничего нету, и мы тут выстраиваем границы.
Если позволите аналогию, в отношениях между мужчиной и женщиной схожая, наверное, закономерность есть. Как часто от женщин, которые проходят через какое-то пренебрежение по отношению к ним, через применение силы в отношении них и что-то еще, можно услышать, что вот другая бы на моем месте, наверное, такого не позволила. А я не могу дать отпор, я не могу постоять за себя.
Потому что не за что стоять-то. Нечего защищать.
Я правильно понимаю, что мы сейчас таким образом отчасти адресуем наших зрителей к выпуску подкаста «Что будем делать», который называется «Не умею себя ценить».
Не умею любить себя.
Про любовь к себе.
Про любовь к себе.
Вот, знаете, такой бывает момент, когда люди начинают ходить на какие-то тренинги, семинары, строить границы, читать вот эти книжки. Там дают какие-то некие упражнения, и там, которые они начинают применять. Но, как показывает практика, они все разбиваются.
Почему?
А потому что, чтобы себя защищать, надо понимать, что я защищаю, надо быть ценным. Угу. То есть, пока я не пройду стадию оценить себя, полюбить себя, уважать себя, быть значимым для себя, то я буду учиться строить стены в поле. А как только я стану значимым для себя, как бы автоматически, конструктивно, неконструктивно, я уже буду себя защищать. И вот здесь только встает вопрос экологичности. Как, допустим, не кулаками, а словами. Словами без мата, а какими-то культурными, да, словами. Ну, это уже начинается, уже тема, скажем так, больше нравственности. Если человек потренировался во нравственности, тогда можно идти более глубоким, да, путем, защищать себя духовно. Но это более глубокий путь относительно чего-то. И его не достичь, пока я не преодолел этих пока путей.
Это был фрагмент нового выпуска подкаста журнала «ФОМА» «Что будем делать?». Он посвящен теме конфликтов. Напомню, полностью это и другие видео можно найти на страницах журнала «ФОМА» в YouTube, Яндекс.Дзене и во ВКонтакте. Заходите, обязательно подписывайтесь и жмите на кнопку «Нравится» и на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И, конечно, отправляйте ссылки на эти подкасты друзьям, близким и знакомым. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, прекрасная музыка. Завтра, 12 ноября, день рождения Александра Порфирьевича Бородина, химика, медика, общественного деятеля и удивительного композитора. На радио «Вера» одна из лучших мелодий всех времен. «Улетай на крыльях ветра».
Светлый вечер. На радио «Вера».